Сегодня действительно последняя проповедь из серии «Романтическая история любви и преданности». Хотя, может быть, в самой истории не так много романтики. Она такая древняя, нам не подвластная. Не все с нами сегодня, вернее, кто-то сегодня, наверное, впервые, поэтому я вынужден, как это уже завелось у нас, напомнить краткое содержание предыдущих серий, глав. Давайте мы напомним себе, что по причине голода одна из иудейских семей покидает свой родной город Вифлеем. Дальше происходят не очень приятные события. Мужчины мрут, но прежде чем они умирают, двое из них, которые помладше, успевают взять в жены моавитянок. И вот эти две девушки и Наимень остаются вдовами. Они слышат, что город миновал, и, конечно, они возвращаются в свой, для имени, родной город. Возвращается она туда с одной из своих ног, которая явила небывалую верность, и имя которой Руфь. А молодая, энергичная Руфь кормит себя, кормит Наимень. Она подбирает колосья на поле состоятельного землевладельца Вооза. Оказывается, что он родственник покойного мужа Наимени. И вот Руфь неожиданно обретает его доброе к себе благорасположение. И, наконец, поиски пропитания сменяются поисками любви. Ну, наверное, так и должно быть. Когда человек сытый, приходит время для любви. Поисками любви, поисками дома, поисками семьи. И вот, помните, мы с вами закончили на том, что, наученная своей свекровью, Руфь предпринимает сомнительную с точки зрения европейского сознания попытку забронировать жениха. И она это делает, у нее получается, она спит у ног Вооза, который, в свою очередь, обещает ей исполнить обязанность родственника в связи с законом, с Торой о левиратном браке. И вот мы на пороге развязки, друзья. Сегодня все закончится. Чем завершится эта удивительная, исполненная драматизма история, мы узнаем совсем скоро. Большинству из нас нравится саспенс, правда? То есть это такие фильмы или такая литература с сюжетным напряжением, где с каждым новым кадром, где с каждой прочитанной строкой напряжение сюжетное, оно нарастает, и как бы зрительские эмоции по спирали такого тревожного ожидания движутся к этой самой развязке. Что же там в конце концов-то будет? Чем же все завершится? И вот третья глава, она, посмотрите, заканчивается таким вот саспенсом, потому что непонятно, чем закончится эта ночная авантюра. Либо молодая вдова обретет дом, милый дом, любовь, семью, либо все поймут, что женщина достаточно легкомысленная, и она вовсе не та, за кого себя выдавала все это время. А Вооз пошел и сел у городских ворот, и видит, идет тот родственник, о котором он говорил. Он позвал его и сказал: «Пойди, сядь». Тот подошел и сел. Вооз привел 10 человек из числа старейшин города и сказал: «Садитесь здесь». Они сели. Вооз сказал родственнику: «Речь идет о поле нашего родича, Элимелеха. Наимень, вернувшись из страны Моав, продает его. И я подумал, что надо сообщить об этом тебе. Ты можешь выкупить это поле перед всеми присутствующими и перед старейшинами народа. Хочешь, выкупай, а не хочешь, скажи мне, чтобы я знал. Право выкупа принадлежит в первую очередь тебе, а я второй после тебя». «Я выкуплю», — ответил тот. «Если ты выкупишь поле у Наимени, то также ты должен взять в жены Руфь, моавитянку, вдову умершего, чтобы его потомки наследовали имущество его». Тогда родственник сказал: «Нет, не смогу выкупить. Так я разорюсь. Пусть за тобой будет право выкупа, я выкупить не смогу». В древности у израильтян был обычай передачи права на выкуп, чтобы скрепить договор. Человек снимал с себя сандалию и давал другому. Так израильтяне подтверждали договор. «Покупай ты», — сказал родственник Воозу и снял сандалию. Вауз сказал старейшинам и всем присутствующим: «Вы свидетели. Сейчас я покупаю на имени все, что принадлежало и Мелеху, Килеону, и Махлону, также и Руфь, мавитянку, вдову Махлона, я беру себе в жены, чтобы потомки умершего наследовали имущество, и чтобы не пресекался его в рот в нашем городе. Вы тому свидетели». И все присутствующие на площади у ворот и старейшины ответили: «Да, мы свидетели. Пусть Господь сделает жену, входящую в твой дом, подобно Рахиле и Лии, от которых произошел весь израильский народ. Могуществен будь в Эфрате и знаменит в Вифлееме. Пусть благодаря потомству, которое Господь даст тебе от этой девушки, дом твой станет подобен дому парица, которого Тамар родила Иуде». Вауз взял Руфь себе в жены, вошел к ней, Господь дал ей зачать, и она родила сына. Женщины говорили на имени: «Благословен Господь, который не лишил тебя потомка, да прославится он среди израильтян. Он вернет тебе бодрость и поддержит тебя на старости лет. Сноха твоя, которая любит тебя, родила его. Она для тебя лучше, чем 7 сыновей. Наимень носила новорожденного на руках и нянчила его. Соседки говорили: «Мальчик родился у Наимени». Они дали ему имя, они назвали его Овет. Это отец Иессея, отца Давида. Итак, последняя глава рассказывает нам историю выкупа. Все, собственно говоря, начинается с него. Предприимчивый землевладелец не тратит понапрасну времени, что называется, берет быка за рога. И в этом плане Наимень права, правда, которая сказала в предыдущей как раз главе, что она его достаточно хорошо уже знает и поняла, что этот человек, он не успокоится до тех пор, пока вот сегодня не завершит начатое дело. Он откладывать не будет. И действительно, посмотрите, в этот же день у городских ворот, а это место заключения всех сделок, всех деловых сделок, ну, по-нашему, наверное, бизнес-центр, Вауз собирает консилиум из 10 человек и начинает. Друзья, речь идет о поле. Речь идет о поле. Вауз состоятельный человек. У него есть огромное желание это поле купить. Потому что он знает, если он купит поле, то в качестве бонуса он еще Руфь в жены возьмет. И все как бы, все правильно, все по закону. У него есть огромные деньги для этого, или просто деньги, достаточные для покупки этого поля. У него есть большое желание, чтобы выкупить этот лакомый кусочек прямо сейчас. И думаю я так, чтобы современный бизнесмен на его месте бы не стал бы разводить всю эту бодягу. Есть деньги, есть товар, есть предложение. Вот деньги, был твой товар, стал мой товар. Но земледелец Вауз не только богат. Вот здесь внимание всем предпринимателям парадигмы. Он не только богат, он еще благочестив и он честен. И он знает, что он не может поступить подобным образом. Это будет неправильно, это будет неправедно. Потому что право выкупа этого поля у него есть, но он второй в очереди. Понимаете, уже кто-то пришел пораньше и занял это место. Есть родственник более близкий, молодой человек, не названный по имени. И Вауз вынужден стоять в этой очереди. Он не жил в советские времена и не знает, что это такое, брать штурмом. Но он встает в очередь. И это серьезный, друзья, поступок, серьезный шаг. Это риск для его благополучия. И он предлагает право выкупа этому человеку. Однако Вауз, он не новичок в бизнесе. Он знает свое дело превосходно, он не раскрывает всех карт. И он порционно излагает, так сказать, информацию, такими очень дозированно все это делает. Посмотрите, пожалуйста, 3-4 стих. Речь идет о поле нашего родича. Наимень, вернувшись, продает его. Ну, я подумал, что надо тебе об этом сообщить. Ты можешь выкупить это поле пред всеми присутствующими, пред старейшинами. Хочешь, выкупай. И родственник в восторге. Ему нравится предложение. Посмотрите, он соглашается на выкуп. Он говорит: я куплю. Я готов, я выкуплю. Но это-то еще не все. Тут Вауз медленно тянется к рукаву и достает козырь. Говорит: слушай, все как бы так, но еще есть один момент. Еще один момент, если ты поле выкупаешь, там идет, простите, в нагрузку идет моавитянка. И не просто как бы вот симпатичная женщина, молодая, вдова, А вопрос все в том, что если как бы ты поле покупаешь, ты берешь ее, так заведено, ты это знаешь, да? И первый родившийся ребенок, он наследует все то, что ты сейчас купишь. Упс, предложение как-то меняется, уже другой окрас, да? Вроде бы как средство-то есть, но надо подумать еще раз. Совершенно иной поворот. Не знаю, вам бы понравилось предложение о покупке, там, не знаю, квартиры, в которой прописана любимая бабушка продавца? Вот этому молодому родственнику тоже это не понравилось. Нет, я не смогу выкупить, говорит, я так разорюсь, произносит смущенный родственник и, в принципе, как бы практически ретируется отсюда. Что происходит дальше? И вот эти слова, я думаю, что Ваос их очень ждал. Наверное, он молился о том, чтобы он услышал эти слова. Наверное, люди, когда идут на сделку, у них есть определенные ожидания, и они хотят услышать ту самую цифру, на которую они рассчитывают, те самые сроки, на которые они рассчитывают. И вот эти слова, как гора с плеч Ваоса, он с радостью просто принимает этот отказ и необычным образом, согласно древнему обычаю, он скрепляет сделку, используя вместо печати, но не было печати, он снимает сандалии. И так им, наверное, там, хрясь. Почему? Говорит, все, готово. Право на собственность и хождение вот этими самыми сандалиями, которыми я только что тут бравировал. Теперь у меня есть право хождения, покупленной мною земле. И вот надо сказать, то, что делает Ваос в такой частной, локальной ситуации, в конкретный промежуток исторического времени, он выкупает, он принимает Руфь. Это действительно предвозвещает нам о милости во вселенском масштабе. О той милости, которую принесет его величайший потомок. Ценой собственной жизни, которая искупит и примет человечество, примирит его с Богом. Я хотел бы чуть-чуть остановиться здесь и сказать, друзья, обратившись ко всем, к себе, и в первую очередь, может быть, к тем, кто еще не воспринимал эту ситуацию именно таким вот образом, как я сейчас ее описал. Дело в том, что он выкупил тебя, и он выкупил меня, этот самый потомок. И ты, как и я, находился под серьезным обременением. Под серьезным, неотвратимым обременением греха и собственного зла. И ты, как и я, был похож, знаете, вот на ту квартиру, которая продается с аукциона, но в которой никто не заинтересован. Потому что эта площадь находится под серьезным обременением. Потому что там прописан, простите, целый табор подозрительных личностей. Там какие-то родственники, которые уже на кладбище, но они прописаны. Там другие пропали без вести, третьи отбывают срок в местах лишения свободы. То есть ты и я, мы не были похожи на чистый лист, который бери и выкупай. Понимаете, за нами слишком много стояло. Я повторюсь, мы были под большим обременением собственного греха и собственного зла. И ты, как и я, был очень провальной, убыточной сделкой. И в ней никто не был заинтересован. Никто не обращал на тебя и на меня внимания для того, чтобы выкупить. Мы ничем не привлекали к себе никаких покупателей. И нормальный, любой адекватный бизнесмен, предприниматель, он прошел бы мимо нас с тобою, но остановился один. Остановился единый, и со всем этим обременением, со всем этим табором, со всем этим грузом, он сказал, я беру. Я возьму, несмотря ни на что. И теперь, с тех пор прошло время, когда ты был никому не нужен, и теперь ты выкуплен. Теперь ты искуплен. Теперь этот самый потомок приобрел тебя ценой собственной жизни. Он положил на тебя глаз. И я не знаю, как это иначе назвать, как милостью. Подумай над этим. Подумай над этим. В 13 стихе повествование о жизни Руфь достигает своего апогея. Вот посмотрите, все перечисленное в 13 стихе, перечисленное вкратце, оно исполнено значение. Что здесь происходит? Замужество, Руфь, зачатие, благословенное Богом, и рождение долгожданного наследника. Ну, собственно говоря, ну на этом как бы все, да? занавес, прощальный поцелуй, happy end. Здесь можно закрывать лавочку и ставить точку. Давайте вспомним, что на протяжении десятка лет, будучи женой вот этого Махлона, иудея, Руфь была бесплодна. Через 10 лет муж умер. И вот теперь Господь почтил ее беременность. И в контексте вот рассказа, всего этого рассказа, знаете, я не знаю, как рассматривать эту беременность, только, наверное, как награду, неспосланную за верность, за милосердие Руфи, за ее веру, за ее чувство ответственности. Вот эти завершающие стихи, посмотрите, с 13 по 22, пробегитесь глазами. Где есть замужество, где есть рождение, как уже было сказано, где есть наследник, они представляют собой замечательный контраст первым 5 стихам. Где есть что? Где есть только смерть, где есть вдовство и где есть голод. Это то, с чего все начиналось, и то, к чему все это приходит постепенно. Глубокая, глубочайшая беспросветность сменяется торжеством веры. Горькая печаль Руфи, Наимини сменяется радостью. Пустота обращается полнотой. И что это? Может быть, это редкое совпадение, может быть, редкостное совпадение, может быть, это, ну, просто так сложились обстоятельства, может быть, это воля господина случая. Ну, вот так получается иногда. Обычно все плохо, а вот тут в данном случае хорошо. И книга Руфь опровергает и первое, и второе, и третье. Почему? Книга Руфь называет это волей Божьей, промыслом Божьим. Промыслом Божьим. Леонид Андреев, представитель Серебряного века русской литературы, в своей повести «Жизнь Василия Фивейского», возможно, кто-то из вас читал или смотрел фильм, в 90-м году был снят фильм «Очищение», он в этой своей повести рассказывает о жизни, очень тяжелой жизни отца Василия. После смерти сына и пожара, который унесла жизнь супруги, отец Василий начинает новую жизнь, он отправляет дочь учиться в город, там у него рождается еще один сын, больной сын с диагнозом идиотии, идиот. И вот вера или неверие, Божий промысел и Божье призвание становятся как бы главным вопросом отца Василия. Я хотел бы прочесть небольшой фрагмент. Отец Василий загасил лампу, выбросил в окно трепетавшую бабочку и бодрый, как после крепкого сна, полный ощущением силы, новизны и необыкновенного спокойствия, отправился в диаконский сад. И чудны были его мысли. Яркие и чистые они были, как ясное утро. И какие-то новые. Таких мыслей никогда еще не пробегало в его голове, омраченной скорбными и тягостными думами. Он думал, что там, где видел он хаос и злую бессмыслицу, там могучую рукою был начертан верный и прямой путь. Через горнило бедствий, насильственно отторгая его от дома, семьи, суетных забот о жизни, вела его могучая рука к великому подвигу, великой жертве. Всю жизнь его Бог обратил в пустыню, но лишь для того, чтобы он не блуждал по старым изъезженным дорогам, по кривым и обманчивым путям, как блуждают люди, а в безбрежном и свободном просторе искал нового и смелого пути. Вчерашний столб дыма и огня, тогда, когда отца Василия горит дом, разве он не был тем огненным столбом, что указывал евреям дорогу в бездорожной пустыне? Он думал, Боже, хватит ли слабых сил моих? Но ответом был пламень, озарявший его душу, как новое солнце. Он избран. Я несколько пропущу. Мой путь. Но разве думает о пути стрела, посланная сильной рукой? Она летит и пробивает цель покорной воли пославшего. Мне дано видеть, мне дано любить, что выйдет из этого видения, из этой любви, то и будет его святая воля. Мой подвиг и моя жертва. Пригретый теплой рукой цыпленок заволок глаза и уснул. И улыбнулся поп. Вот стиснуть только руку, и он умрет. А он лежит в моих руках, на моей груди, и спит доверчиво. И разве я не в руке его? И смею я не верить в Божью милость, когда этот верит в мою человеческую благость и в мое человеческое сердце. Разве я не в руке его? И с тех пор, как главная героиня приняла решение укрыться под крылами Бога Израиля, она бы однозначно ответила «да». Однозначное «да». Я в его руке. Я под его крыльями. А многим поэтам книга Рувь давала и дает такой, знаете, импульс к размышлениям о пути человека к духовным ценностям, о восхождении человека к духовным ценностям. И именно вот это акцентирует в своем стихотворении Руфь, русская поэтесса Инна Леснянская. Она пишет следующее. «Следует долг за любовью». Но сэкономлю слова. «Твердо идет за свекровью Руфь, молодая вдова. Сладко ли идти на чужбину? Знает лишь Бог, да она. Бьются пожитки о спину, ноют плечо, спина. И образуется ранка, груб, срамятный ремень. Смуглая мавитянка жарит на ужин ячмень. А за спиной кумиры и дорогая родня. Но милосердие мира пахнет зерно ячменя. До Вифлеема не близко. Нет при дороге воды. Горсточка зерен, да искра. Искра грядущей звезды». Мне кажется, что поэтесса акцентирует высоту духовного подвига Руфь, которая нашла в себе мужество, как мы уже говорили, оторваться от привычной среды, в которой она выросла, от родни с ее языческими кумирами и совершить вот это духовное восхождение. И ассоциативно, да, этот шаг уподобляется исходу праотца нашего Авраама из Харана. Казалось бы, простой житейский акт, но за ним скрывается, я думаю, такой серьезный драматизм или даже трагизм разрыва с прежними ценностями, с привычной средой. Знаете, иногда я слышал, когда люди переезжают из одного места в другое, даже в пределах одного города, они испытывают стресс. Они испытывают много вопросов. А как там дороги? А как там парковка? А какие там рядом магазины? Какая-то инфраструктура? А есть ли там садики? А есть ли там школы? А есть ли там... И так далее, и так далее, и так далее. И мы переживаем, мы волнуемся, хотя мы можем переехать там, не знаю, на 10 станций метро влево, вправо, вверх, вниз. Руфь и Авраам переезжали не на 10 станций метро. Было оставлено все. Во всяком случае, Руфью однозначно. И это был, повторюсь, трагизм разрыва с прежними ценностями, привычной средой. И знаете, все это неимоверно трудно для человека. Со стороны выглядит достаточно заурядным и бытовым, но это неимоверно трудно. Но только так, как мы уже отметили вот из истории жизни этого отца Фазилия Фивейского, может начаться принципиально иной путь. Путь, который станет путем Бога и самопознания. Да, на фоне мрачной истории национального богоступничества и еще усугубленного личной драмой, то, что делает Руфь, как бы это подвиг. И, с одной стороны, ничто не предвозвещает этого духовного восхождения, но когда мы смотрим на нее, знаете, мне кажется, нельзя не заразиться вот тем, что даже в самые темные времена Бог разливает свой свет, живет и действует в жизни того человека, кто по-прежнему предан ему. И, пожалуй, это одна из центральных как бы идей книги. Знаешь, исполняй свой долг, а последствия предоставь возложившему его на тебя. Исполняй свой долг. Я когда-то читал историю об одном миссионере, который напутствовал смертельно раненого солдата и спросил уже перед смертью, хочет ли он что-то передать своим близким. И умирающий человек, солдат, сказал: не могли бы вы написать письмо моему учителю воскресной школы, просто сказать ему о том, что я умираю как христианин, и я всегда на протяжении всей этой войны, всей своей жизни помнил его наставления и советы. И вот миссионер написал это письмо, получил от учителя ответ. Учитель написал так: да простит меня Господь. Да простит меня Господь, потому что около месяца назад буквально я прекратил свою деятельность, потому что не видел никаких плодов своего собственного труда. И вот теперь, получив это письмо, я увидел, что мой труд не был напрасным. Друзья, мы каждый день что-то делаем. Мы каждый день принимаем какие-то решения. Кого-то учим, кто-то учит нас, даем какие-то советы, делаем какие-то мелочи. Вот вчера у нас была встреча семейных пар, парадигмы, мы говорили о мелочах жизни. Столько мелочей, казалось бы, над которыми мы смеемся, хохочем, которые так или иначе затрагивают нас, каких-то мы забываем, какие-то врезаются в нашу жизнь и в память прям до самого не хочу и до самой жизни, до конца. ее. Мы каждый день чего-то говорим, чего-то делаем, куда-то идем. И вот посмотрите, Руфь принимала такие, с одной стороны, небольшие, с другой стороны, судьбоносные решения. И когда мы с вами живем жизнью, жизнью Духа, когда мы делаем то, к чему мы призваны, когда мы делаем то, что от нас зависит, когда заповедь Божью мы почитаем не за пустой звук, когда мы исполняем свой христианский долг любви и веры, то небеса никогда не остаются пред нами в долгу. Сейчас я не хочу проповедовать Евангелие процветания, поймите меня правильно, мол, исполняй заповедь, будешь утопать в роскоши, отнюдь. Все, что по силам делает в твоей руке, пусть делает, говорит Екклезиаст. В одном произведении Бог спрашивает Авеля: что у тебя в руке, Авель? Маленький ягненок из стада Божия, я приношу его тебе в жертву. Он так сделал, и фимиам, благоухание этого всесожжения, оно, мы читаем, оно не перестает возноситься к Богу до сегодняшнего дня. Это непрестанная жертва хвалы. Что у тебя в руке, Моисей? И Моисей отвечает: посох. Употреби его для меня. И Моисей слушается. И этим посохом он совершает чудеса, которые привели в трепет, в изумление египтян, фараона, жрецов. Мария, что ты несешь в руках? А у меня сосуд нардового мира, Боже, которым я хочу помазать твоего единородного сына Иисуса. И она совершает это. И не только весь дом наполняется благоуханием. Это служение любви, оно благоухает до сегодняшнего дня. Бедная женщина, что у тебя в руке? А у меня две лепты. Боже, это все, что я могу отдать тебе сегодня. Больше мне нечего положить. И она кладет эти две лепты, свой скудный дар, и в глазах Христа это оказывается больше, чем что бы то ни было. И до сих пор эти две лепты поощряют нас с вами жертвовать свои собственные средства и доверять свою жизнь Богу каждый день, каждое воскресенье. И, наконец, Тавифа, а что ты держишь в руках? Боже, иголку. Работай ею для меня. И так было. Женщина одевала бедных в своем городе Иопии. До наших дней мы с большим почитанием ценим ее усердный труд, который многим послужил примером. Каждый делает то, что в твоих силах. Я хочу, чтобы вы сейчас мысленно обратились к своей собственной жизни и подумали, что в руках у вас. Посох, иголки, ноутбуки, айпэды, айфоны, учебники, грабли, лопаты, портфели, дети. У нас у каждого что-то в руках. У меня микрофон на данный момент. И вопрос Бога звучит к нам. И книга Руфь учит нас тому, что важен каждый твой шаг. Потому что он каким-то образом отзывается в последующей истории. Он обязательно оставляет свой след, какую-то добрую или недобрую память. И неважно, будь то маленький ягненок у тебя, сосуд мира у тебя в руках, две лепты, иголка. Конечно, при самом даже бурном воображении, вот Руфь не могла себе представить, наверное, даже в самом каком-то кошмарном сне, что выйдет из того, когда Бог возьмет и суммирует все ее добродетели. А Бог суммировал, и получилось что? Что слабая язычница, вдова, на какой-то момент бездетная, становится проводником Божьего дела вот в мир, в котором мы живем. И проводником не только для какого-то еврейского народа или своего там моавитян, для всей мировой истории. Посмотрите, что автор очень мастерски, очень эффектно и неожиданно приберегает для финала самое важное сообщение. И первая мысль, когда мы читаем об этом, мы думаем, ну, самое важное сообщение, конечно, что это замужество, это такая сытая, безопасная жизнь, это наследник, в конце концов. Я как-то уже говорил, мать Тереза любила повторять, мы трубы. Мы трубы. А трубы делай хоть из золота, хоть из серебра, хоть из пластмассы, все равно. Потому что не так важен материал, как их пропускная способность. И самое важное в том, что через свою верность, преданность и веру Руфь стала такой трубой. Руфь стала трубой, потому что через нее в мир боли потек поток благодати. Потому что через нее язычницу, ставшую прабабушкой самого любимого израильского царя, спустя пару тысячелетий на землю ступает потомок, спаситель, мессия, Христос. То, что она делала за 2 тысячелетия, повлияло на то, что произошло через 2 тысячелетия. Я понимаю, что мы не можем, друзья, заглянуть так далеко. Мы даже некоторые, я знаю, на неделю планировать не могут, потому что для них это вообще другая жизнь. Следующее воскресенье. Я вообще не знаю, что с ними будет. И где они будут, и с кем они будут. Я понимаю, что все мы разные. Но я хотел обратить ваше внимание в заключение на то, что каждый наш шаг очень важен для истории, нашей собственной истории, истории нашей семьи, истории нашего народа и даже мировой истории, как бы пафосно это ни звучало. Что у тебя в руках? Иголка, микрофон, учебник и так далее. Последний вопрос. Хочу ли я, хочешь ли ты, хотите ли вы стать трубой, трубой для Божьего дела? Кто-то из нас золотая труба, кто-то из пластмассы, кто из нержавеющей стали. Вопрос в том, хотим ли мы стать трубой. У Бога нет мелочей, и важен каждый твой и мой шаг. Потому что ты делаешь сегодня, таким станет твое завтра. Господь, мы благодарим Тебя за эту историю. Мы благодарим Тебя за то, что на примере Ты женщины, мы можем увидеть, как могут складываться взаимоотношения с Тобою. Бывает густо, бывает пусто. Бывает, что все валится из рук, и мы остаемся одни в этом большом мире. Но, Господь, простая истина, и мы усваиваем ее в том, что когда мы находим защиту под Твоими крылами, что-то в нашей жизни обязательно преображается. Что-то обязательно будет совершенно другим.